Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня на тему «Новый человек». Обратимся для этого к посланию Ефесянам, глава 4, и прочитаем в этой главе стихи с 17 по 24, и возьмем этот текст за наш главный. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Из этого текста следует, что люди, которые живут без Бога, помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божьей, что они дошли до бесчувствия в отношении зла. А нас Святой Дух призывает в этом тексте, чтобы мы не позволили такому обществу, которое удалилось от Бога, оказывать на нас пагубное влияние. Возможно, что такой анализ этого слова не обязательно будет привлекать таких верующих, которые исходят не из Слова Божьего, но что с человеком что-то не в порядке, что с ним что-то ненормально в том состоянии, в каком он в действительности находится, это большинство людей замечают. Поэтому люди постоянно приходили и приходят по этому вопросу к следующему мнению и говорят: «Мы нуждаемся в новом человеке. Со старым человеком что-то не в порядке. Он является в этом мире причиной всей неправедности, ненависти, убийства и войн. Поэтому мы нуждаемся в новом человеке». В 18 столетии, в эпоху Просвещения, люди были убеждены в том, что они войдут в новую эпоху с новым человеком, если человек только начнет быть разумным. Если человек начнет самостоятельно думать, тогда он станет разумным, и мы получим нового человека, который изнутри будет делать доброе. К примеру, Лессинг сформулировал эту надежду именно так, а с ним и многие другие ожидали это изменение. Но эта надежда потерпела крушение. И самое позднее для большинства людей эта надежда потерпела крушение при беспорядках французской революции. Следующим на сцену мира сего выступил марксизм, который сказал: «Мы хотя и нуждаемся в новом человеке, но мы получим его другим образом, а именно в том, что мы должны изменить общество. Если мы изменим общество, тогда и человека изменим, тогда получим и нового человека». Этот дух марксизма длительное время господствовал во всех социалистических странах до и после Второй мировой войны. Люди были исполнены идеей: «Мы должны изменить общество, тогда мы получим нового человека». Но и эта надежда практически потерпела полное крушение. И то, что после этого пришло новое движение, буквально новая эра или религия нового века, которая утверждает, что на основании изменения сознательности мы получим с этой новой эпохой нового человека, и это потерпело в конечном счете тоже крушение. Изменение этой сознательности ожидали не через здравый рассудок, но более на уровне мистики и эзотерики. Хотя в настоящее время мы имеем эту мистику и эзотерику, но надежда получить на этом основании нового человека потерпела тоже крушение. В стихах с 22 по 24 нашего текста Слово Божие ясно показывает, что существует только один, который может нам дать новую жизнь, который действительно может творить новых людей. Все выше указанные попытки людей должны были в конечном счете потерпеть крушение, потому что человек не может вытащить себя за собственный волос из грязи. Он нуждается в помощи извне, он нуждается в помощи Бога. Я где-то у Спержена или у другого автора прочитал, который сказал: «Покажите мне человека, который, ставший атеистом, превратился в нового и лучшего человека. Покажите мне алкоголика, вспыльчивого человека, криминального, душевно больного человека, который, ставший атеистом, превратился в нового человека. Тогда за каждого, которых вы мне покажете, я покажу вам 100 таких людей, которые на основании уверования в Господа Иисуса стали новыми людьми». По этому поводу мне рассказали следующий случай об одной молодой женщине. Она была одержима страстью к таблеткам, была уже совершенно истощена и не хотела больше жить с родителями. Поэтому она решила ночью спуститься через окно и убежать. Родители почти принудительно приводили ее к вечерней молитве и чтению Библии. В один из таких вечеров Слово Божие так коснулось ее сердца, что она пришла к вере. Она поняла и другим призналась, что с момента покаяния она больше не нуждалась в каких-либо таблетках. Расскажу еще один пример, как Господь Иисус изменяет людей, которые приходят к Нему с покаянием. Футболист национальной сборной Бразилии Георгино рассказал, как он пришел к вере в Господа Иисуса. На него произвел большое впечатление случай с его братом, который был алкоголиком, и после покаяния он совершенно изменился. Он очень интересовался Словом Божьим, но имел другую проблему. Его проблемой был не алкоголь, но его проблемой были женщины, хотя он имел подругу, которую он, можно сказать, больше всего и больше всех любил, но он не мог сдержать слово, чтобы оставаться ей верным, хотя он знал: «Я рискую тем, что самое лучшее, что имею в этом мире, пожалуй, разрушу, но у меня не хватает сил, чтобы оставаться ей верным». Это длилось до тех пор, пока ему кто-то сказал: «Ты не должен стать новым человеком, чтобы прийти к Иисусу, но ты должен прийти к Иисусу, чтобы стать новым человеком». И когда он пришел к вере, то рассказал о том, что с приходом к Иисусу у него сразу же появилась сила, чтобы проявить по отношению к своей подруге верность, а также оставаться ей верным, когда она стала его женой. Это происходит не только по отношению к отдельным людям, но иногда это происходит и по отношению к целым племенам. Бывший сотрудник христианской школы во Франкфурте на Майне порядка 10 лет работал Виклифф-миссионером в Эфиопии. Он работал над языком одного племени. Спустя 5 лет после начала его деятельности Твери пришли первые представители этого племени. С этого момента началось настоящее пробуждение. К Твери приходили сотни, тысячи, а в конечном итоге к Твери пришло порядка 10 тысяч человек. Когда этот миссионер свидетельствовал о своей миссионской работе, то один из его бывших сотрудников христианской школы во Франкфурте на Майне спросил его, что изменилось среди покаявшихся людей этого племени. Миссионер ответил: «Прежде всего, изменилось выражение их лиц. Люди стали выглядеть иначе. На них это стало явно видно, что они изменились. И вся жизнь в этом племени совершенно изменилась. Села этих племен расположены на вершинах холмов, поэтому их хорошо видно. Вечерами постоянно можно было слышать, как там горланили пьяные мужчины и барабанную дробь. А сегодня с различных холмов слышны песнопения домашних библейских кругов, которые собираются по вечерам для разбора Божьего Слова. Можно привести еще много таких примеров, но я думаю, что этого достаточно, чтобы всем стало понятно, что новую жизнь дает нам Господь Иисус, что Он превращает нас в новых людей, и дает Он нам новую вечную жизнь не только у себя на небесах в Его славе, что было бы уже достаточно величественно, но Бог дарует нам новую жизнь уже здесь, уже сейчас, на земле, которая совершенно конкретно изменяет наше хождение. Ибо в стихе 22 нашего главного текста мы читали: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека». Это значит, что вы, что касается прежнего хождения, отложили ветхого человека. Ветхий человек связан с хождением в нашей жизни. Во всех местах Писания, где речь идет о ветхом человеке, например, в послании Римлянам, глава 6, и в послании Колоссянам, глава 3, становится ясно: Господь Иисус желает, чтобы мы жили новой жизнью, и с момента нашего рождения свыше практически началась эта новая жизнь. Во всяком случае, во всех этих местах Писания одно становится ясным: наше духовное рождение свыше является началом этой новой жизни, но не концом. Это значит, что у различных людей новая жизнь начинается совершенно по-разному. И если у одних новая жизнь начинается одновременно с ударом в литавры, и одним ударом эта новая жизнь становится для всех видимой, теперь действительно произошло что-то новое. Власть старой жизни сломлена, то у других это выглядит менее сенсационно. Поэтому у таких людей проходит определенное время, пока у них можно увидеть первые плоды этой новой жизни. Но как бы там ни было, а с покаянием у всех людей начинается новая жизнь. Но при этом далеко еще не все вопросы навсегда решены. Это дело выглядит не так, что мы нажимаем на одну кнопку, и вдруг все стало иначе, все старое прошло, и мгновенно все стало новым. Однако здесь придется сделать оговорку. При рождении свыше в нас все же одно мгновенно становится новым. При покаянии, согласно первого послания Петра, 1 стих 23, через Святого Духа в человека входит нетленное Божие семя, от которого рождается новое Божие творение, которое, согласно первого послания Иоанна 3 стих 9, грешить не может. Привожу эти два местописания. Первое послание Петра 1:23. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Первое послание Иоанна, 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Поэтому я должен ясно и однозначно всем вам сказать, что все, что мы в этой проповеди рассматриваем в смысле одевать, снимать, откладывать и так далее, все это сугубо касается нашей плоти, то есть ветхого человека, но не нового творения, которое при покаянии мгновенно рождено в нас через нетленное Божье семя. Но наше духовное рождение свыше является началом пожизненного процесса преобразования, началом постоянного откладывания старого и одевания нового. Поэтому от стиха 25 и дальше речь идет о следующем. Поскольку, в принципе, мы получили новую жизнь, поскольку, в принципе, мы поломали нашу старую жизнь, поэтому мы должны теперь совершенно конкретно откладывать отдельные греховные черты нашего характера, привычки, образ поведения. Поэтому и совлечение ветхого человека и облачение нового человека является всегда конкретным. Речь идет не о том, чтобы я в общем и целом и туманно так просто сказал: «Я хочу старое отложить и новое одеть». Но речь идет о совершенно конкретных пунктах в нашей жизни. Поэтому в стихах с 25 по 32 апостол Павел прежде всего говорит о четырех областях, в которых речь идет о совлечении и тут же об облачении. Затем в стихе 30 он указывает нам на наше отношение к действию Святого Духа в нашей жизни. А в двух последних стихах Павел суммарно приводит еще раз пять вещей, которые мы должны отложить, и три вещи, которые мы должны одеть, которые касаются отношений между нами людьми. Рассмотрим прежде всего эти четыре пункта, в которых Слово Божие нам совершенно в конкретных областях показывает, как мы должны совлечься и облечься. Первое, о чем нам сказано в стихе 25, гласит: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Прочитав этот текст, можно в первый момент подумать: собственно, это само собой понятно, поэтому мы будем теперь надеяться, что какой-то христианин не будет открыто другому лгать в лицо. А я думаю, что такой случай действительно в высшей степени редко может встретиться, что кто-нибудь скажет другому явную ложь прямо в лицо. К примеру, один говорит: «Я знаю, что ты был вчера целый день дома, а говоришь, что с утра до вечера был на работе». Такая ситуация может, конечно, редко встречаться. Но между отложением лжи с одной стороны и говорением правды с другой стороны имеется определенный спектр. И если я отложил явную ложь, то это еще далеко не значит, что я буду говорить правду. Вполне может быть, что я выразительно и определенно не скажу ничего ложного. Но через сплошные полуправды, пропуски, извращения и разглагольствования я, в принципе, вещи так представляю, что они больше не соответствуют истине, но больше соответствуют лжи. Полуправда, если я скажу только половину какого-то вопроса, вполне может превратиться в ложь. И если я от кого-то что-то слышал, что не соответствует истине, и не проверил, Соответствует ли это дело истине, потому что оно так или иначе вписывается в мой план? И если рассказываю об этом дальше, то как вы думаете, говорю я правду или, вероятнее, говорю ложь? И как обстоит дело с лицемерием? Если я необоснованно что-то сообщаю или утверждаю другим то, что не соответствует действительности, быть может, я веду себя по отношению к другим хорошо и приветливо, но внутренне я полон гнева, горечи и антипатии, то действительно ли я говорю истину? С одной стороны, мы должны отложить ложь, а с другой стороны, говорить истину. Господь Иисус желает, чтобы мы все больше становились истинными людьми, которые не живут в разладе между тем, что в нас находится, и тем, за кого мы выдаем себя окружающим нас людям, но чтобы мы действительно могли жить в истине и могли говорить истину. Естественно, что мы не всегда можем всем обо всем говорить. Иногда это вообще не было полезным. И Господь Иисус не всегда говорил всем людям все. Поэтому и мы постоянно должны сначала прикинуть и обдумать, кому мы можем то или другое сообщить, с кем я могу об этом поговорить или посоветоваться. Потому что даже Слово Божье говорит в Матфея 10 стих 16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи». А вторую часть этого стиха Мартин Лютер переводит таким образом: «Чтобы мы были без фальши, как голуби». Это слово означает «быть чистым, быть честным». Следовательно, если от избытка мудрости начнем мошенничать и крутить, то мы ушли от того, что Господь Иисус от нас, собственно, ожидает, чтобы мы говорили истину и жили в истине. И чем больше мы живем в истине и говорим истину, тем больше мы будем иметь возможность общения с верующими и вообще с людьми. Настоящее общение невозможно, если я о другом по-настоящему не знаю, что он, собственно, думает. Когда я с кем-то вместе сижу и беседую, то хотя все и выглядит хорошо, но что будет, если двое других находятся вместе, где я отсутствую? О чем они тогда говорят? Мой брат во Христе рассказал мне о подобных ситуациях, когда он в больнице выполнял альтернативную службу. Когда заходил врач, то присутствовавший персонал говорил ему: «Да, господин доктор, так и так, все выглядело так прекрасно и приветливо, господин доктор там и господин доктор здесь». А когда доктор выходил из помещения, то этот же персонал говорил в адрес доктора: «Да, он и понятия не имеет о том, какую глупость он делает». А когда какой-нибудь санитар находился в помещении, то он был для всех лучшим другом. И если этот же санитар отсутствовал в помещении, то о нем говорили все возможное и невозможное. Поэтому легко можно себе представить и на пальцах перечислить, что происходило в этом же помещении, когда меня там не было. От таких ситуаций остается известная неловкость, неприятное чувство, которое разрушает общение. Чем меньше мы живем в истине, тем меньше возможно действительно настоящее общение. Второе, что конкретно названо в нашем тексте, что мы должны отложить, мы находим в стихе 26, где читаем: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Выражение «гневаясь, не согрешайте» не так-то просто понять. Раньше я его всегда так понимал, как если бы Святой Дух хотел здесь сказать: «Не гневайтесь и не согрешайте». В немецком языке это было бы вполне возможным, потому что в немецком языке после формы повеления следует отрицание. Практически это так выглядит. Если я хочу сказать «не пой», то на немецком языке я скажу сначала «пой», а затем ставлю после слова «пой» частицу «не», то есть «зине нихт». Поэтому я могу дать подряд два приказа, затем их отрицать. Я практически могу сказать «plündert und mordet nicht», что означает «не воруйте и не убивайте». А если я просто скажу «plündert und mordet» и не поставлю в конце отрицания «nicht», то получается, что я приказываю воровать и убивать. А если я поставлю в конце этого выражения отрицание «nicht», то я этим самым отрицаю оба приказа воровать и убивать. На греческом языке это выглядит как на русском языке. Отрицание ставится всегда впереди приказа. Не воруйте и не убивайте. Поэтому в нашем тексте, в послании Ефесянам 4, стих 26, действительно сказано: «Гневаясь, не согрешайте». Можно также сказать: «Гневайтесь, но не согрешайте». Этот стих не так-то просто понять, потому что несколько стихов дальше, в стихе 31, Святой Дух предлагает нам отложить гнев. Как это совмещается теперь со стихом 26? Временами от некоторых верующих можно слышать выражение «святой гнев», который на практике чаще всего не является уже таким святым. Поэтому я никогда не применяю такое выражение. Но поскольку этот вопрос сложный, то я исследовал его у других толкователей, чтобы найти на этот вопрос правильный ответ. Посмотрел у Фрица Ринекера, у Адольфа Шлятера, у Карла Вина и у некоторых других. Но обстоятельного ответа на этот вопрос я не нашел. Очевидно, что существует только узкая степень между правомочным возмущением, которое не является грехом, и настоящим грехом. Это нам знакомо и со стороны самого Иисуса. В определенных ситуациях Он иногда гневался, как мы об этом читаем в Евангелии от Марка, 3 стих 5. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: „Протяни руку твою“. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Я мог бы привести по этому поводу еще несколько других мест Писания, но у Господа Иисуса это дело выглядело, конечно, немного иначе, потому что Иисус правомерно гневался, не согрешая при этом. У нас эта степень очень узка, поэтому очень быстро наступает такой момент, что мы хотя и правомерно возмущаемся, но при этом в тот же момент в наши сердца вкрадываются горечь, злоба, ненависть и многие другие чувства. Поэтому апостол Павел и призывает нас в этом тексте: «Не грешите». Одну возможность, чтобы в таких ситуациях нам избежать возможного возникновения греха, Павел называет во второй части стиха 26. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Если я в своем сердце буду заботливо хранить и лелеять такое правомерное возмущение, тогда на основании этого неизбежно возникнет горечь, ненависть, скрытая злоба, непризнание других. Поэтому эти вещи мы не должны уносить с собой в следующий день. но передать их Господу Иисусу и дать Ему возможность нас изменить. В противном случае следует опасаться, как Павел говорит, что мы сатане дадим место, которое он непременно и займет. Если мы не очистим наши сердца от этих вещей, то сатана завладеет этим местом в наших сердцах. Тогда может случиться, что над всеми этими мыслями, горечи, гневом, скрытой злобы, мы потеряем контроль, и все будет наоборот. Тогда эти мысли будут над нами господствовать. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.